Ну что, всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать, рад всех вас видеть, слышать. Ну и, безусловно, рад читать ваши вопросы. Традиционно напоминаю, мы выходим одновременно и на «Живом гвозде», и на «Потапенко прямом». Если вы подпишетесь, особенно будет приятно. Те, кто поддерживает, пусть вас немного, но вы всегда в тельняшках, знаете, что реквизиты всегда есть в описании. «Потапенко прямой» — это огромный-огромный респект этим смелым и, в общем-то, надо сказать, небольшой когорте этих людей. Ну что, напомню, ваши вопросы вы присылаете на «Живой гвоздь». Сегодня они должны понравиться Женечке. Если Женечке они глянутся, то она их перешлет мне вот прямо сразу на телефон. Не понравится, ну, значит, сегодня не ваш день. Не день Бекхэма, как говорится. А Леша Степаненко отдельный респект, несмотря на то, что ухаживает за маленькой доченькой. Он умудряется, в общем-то, собирать остатки ваших вопросов и мне присылать. Это заслуживает всяческой похвалы, внимания, ну и как-то аплодисментов, другого слова, наверное, нет. Традиционно короткое вступление, минут на 10, а потом, в общем, буду отвечать на ваши вопросы. Ну что ж, мы с вами прожили его фактически почти неделю с искусственным установлением курса рубля. Ну, конечно, неделю-то я так широко махнул, но, в общем-то, с 12 числа, в общем, прошло с дня в России, прошло, в общем, там, без малого недели. А какие выводы мы уже можем сделать? Ну, первое, те, кто смотрит нашу программу регулярно, отметили, что, да, безусловно, то, как я проговорился, что на месте бы Центрального банка, Московской биржи или там, соответственно, наших властей, я бы не проводил бы торги. Ну, в общем, они-то и постарались их отменить. Я не могу сказать, что это какое-то там великое провидение. Это совершенно логичное было решение главы, ну, решение управленцев Московской межбанковской биржи, потому что, в общем, отмена торгов – это отмена работы некоторого момента со спекулянтов, которые первые же там дни и торги могли бы немного, как говорится, потрепать нервы. В этом смысле никакого контекста, ну, поднимать не имело смысла. Ну, в общем, и правильно сделали, что отменили торги. Теперь вернемся к установлению курса. Курс устанавливается теперь не на бирже, он устанавливается по тем сделкам, которые делают компании и банки. Скажем так, уникальный ли это механизм и нужно ли кричать, что все пропало, все пропало? Я бы сказал бы нет, надо быть куда более спокойным и упрямым. Сделки по продаже валюты во многих странах мира проходят вне биржевого рынка. И вполне себе нормальный механизм, когда на основании этих сделок устанавливается курс, рыночный курс. Другое дело, что в нашей системе координат, тут надо тут же делать очень важную поправку, подобного рода сделок не так много, и биржа добавляла свою статистическую информацию, которая в конечном итоге и ложилась на курс доллара или евро, означая, что чем больше статистики, тем более релевантная выборка, тем больше вы можете понять курс доллара, установленный искусственно или естественно. Все больше и больше, конечно, будет курс устанавливаться по зачастую случайным сделкам, а где-то будет это административно носить характер. Но вот мы прожили практически неделю, курс подсел даже, по-моему, доллара ниже 90 рублей за доллар. Плохо это или хорошо? Ну, те, кто, опять-таки, заинтересован входом в доллар, вы сейчас можете использовать этот временной лаг, когда вам удобно будет, соответственно, приобрести доллары и их как-то использовать для дальнейшей своей работы. Если у вас был, соответственно, брокерский счет, с этим, конечно, возникли осложнения, потому что для многих было комфортно, когда они приобретали по биржевому курсу доллар или евро, и впоследствии, да, пусть и с потери, но конвертировали его в рубль и впоследствии в наличный. Но, по крайней мере, был какой-то биржевая привязка. Сейчас все превратилось исключительно в наличный курс. курс наличных в обменных пунктах. При этом сказать, что есть какая-то глобальная проблема в центровых городах с наличным долларом, я бы, ну, этого не отметил. Ни в Москве, ни в Питере, ни в Казани, ни в Новосибирске. В общем-то, крупные города, если вы сумму изначально заказываете, в общем, пока не испытывают проблему в наличных долларах. А все, что касается экспортеров и импортеров, вот тут очень немаловажный аспект. Сейчас схемы, по сути дела, уже отлажены. Отлаженные схемы платежей, как правило, они через какие-то более мягкие валюты. Если это речь идет о Турции, то с Турцией многие работают и по турецкой лире, и по рублю как таковому. Проблем сейчас каких-то глобальных не возникает, но от рубля стараются отказываться. Все, что касается банков Казахстана, Кыргызстана, ну и вот стран наших сопредельных, которые раньше достаточно легко работали по конвертации российского рубля в доллары, с этим возникают проблемы. Но и если вы хоть когда-нибудь ранее открывали счета в рублях в этих, в данном случае, иностранных банках, вы знаете, что отношение и в Казахстане, и в Кыргызстане всегда было, ну, скажем так, не то чтобы насторожно, но к этим счетам было более дискриминационное отношение в рублях. Все-таки и Казахстан, и Кыргызстан старался и старается поддерживать свою национальную валюту, что вполне себе естественный процесс. А будут ли процессы подобного рода установлений, вот я так озаглавил, полу в шутку, полу всерьез, установим курсы на все, будут ли они развиваться дальше, ну, я бы был достаточно в этом смысле спокоен. Вторичные санкции, безусловно, будут развиваться. И здесь куда более значимый момент, это было все, что связано с поддержкой IT-продуктов. Не физически для физических лиц, а для юридических лиц. Как вы знаете, при уходе таких компаний, как Oracle, SAP, Cisco, были продукты, которые поддерживали предприятия, созданные тут же практически при их уходе теми же менеджерами, которые работали в головных компаниях. Сейчас вот эти санкции как раз и коснутся этих компаний, когда они ранее могли выкупить, например, лицензию на тот или иной продукт Cisco, SAP или еще каких-то компаний на себя как на физическое лицо и поддерживать его на предприятии. Вот этот момент как раз и является моментом санкционного давления. Что делают предприятия? В момент как раз 12 числа, это была среда, напомню, практически все компании, которые мне известны, работающие с программными продуктами, отменили обновление, что, в общем, совершенно логично. То есть они будут тянуть до последнего и работать на условно старых версиях. Это наиболее правильное решение с точки зрения менеджмента компании и IT-безопасности. Перейдут ли они на так называемые российские аналоги? Я бы сказал бы отчасти. Не существует российских аналогов и никогда не будет существовать, которые полностью заменят продукты компаний, которые работают на куда больших, на большем объеме рынка, на большем объеме запросов, потребительских запросов, ну и, безусловно, на большем объеме клиентской поддержки. Напомню, что IT является вещью, сопровождающей нас с вами сплошь и рядом. И крайне важно понимать, что IT не может развиваться в отрыве от бизнеса. То есть, если бизнес в кириллической зоне, он и так был не сильно большим, но и он еще плюс ко всему сжимается, то, соответственно, количество и пользователей уменьшается, то количество, соответственно, поддержки уменьшается и уменьшается сама логика, ну, сами механизмы, ухудшаются ответы на потребительские запросы. То самое классика CRM, потому что если у вас потребителей становится меньше, в отличие от глобальной компании, вы не можете вовремя и правильно реагировать. Плохо это или хорошо? Ну, это к вопросу о том, что и целого мира мало. Поэтому нам нужно, архиважно, быть во взаимодействии с миром. Так что, дорогие айтишники, удачи вам в этом нелегком деле. Ну что ж, я пойду, вот это было короткое-короткое вступление, я пойду уже по вашим вопросам, коих очень много. Благодарен тем, кто нас поддерживает, все реквизиты на Потапенко прямом, потому что это просто, просто приятно. Допустим, в Российской Федерации произошла смена власти и начался курс на демократию, развитие прав и свобод. Сколько, по вашему мнению, нужно ли это на изменение нашего общества и самосознания населения? Дорогой АВГ, видите ли, в чем дело? Когда вы делаете подобного рода допущения, в чем здесь проблема? Проблема в том, что невозможно произвести вот эту смену. Ведь это не вопрос пропагандизма, это вопрос социального выбора. На ваш взгляд, ну, это как дискуссионный такой вопрос, как вам кажется, люди, ну, не, я не говорю про небольшую прослойку людей, которые, ну, скажем так, просвещенные. Вот люди, которые по большей части работают в государственных структурах, на низших должностях, в их городах, деревнях, селах, ну, считается хорошим местом работать в этом государственном учреждении. В этих городах очень небольшой объем малого и среднего бизнеса. А под малым бизнесом по ним подразумевается в лучшем случае торговля на рынке. В этих городах и селах, ну, человек, облеченный властью, считается, ну, практически небожителем. На ваш взгляд, есть ли потребность в подобного рода условной демократии? Мне кажется, что нет. Ведь я многократно об этом говорил и стараюсь вас к этому подтолкнуть, что ключевым фактором социального устройства государства является источник дохода. Да, вот эта примитивная история, вот эта примитивная, может быть, кому-то покажется фраза «кто девушку танцует, тот ее и ужинает», она и определяет наше бытие. То есть, если вы попадаете в город, или, ну, не то, что попадаетесь, вы там родились, и, в общем-то, социальный лифт только один – это пойти в какие-то госовские структуры, а если вы частник, то, в общем, ну, там, перепил 90-х, условный перепил, он закончился. Подниматься там с какой-нибудь кофейней нереально. То есть нет никаких, ну, посмотрите просто последние там 5-7 лет. Есть ли какие-то выстрелы там с точки зрения вот людей, которые поднялись в социальном статусе? Ведь мне часто задают вопрос про средний класс, и я всегда на него отвечаю одинаково. Средний класс – это не про деньги. Средний класс – это про возможность принятия решений в системе координат под названием государства. И поэтому, когда вы задаете вопрос, допустим, произошла смена власти, она произойдет. Другое дело, что вероятность того, что в этом клане сменятся внутриклановые руководители, куда более высока. В этот момент проявит ли свою силу, условно говоря, некие силы там, свободолюбия, демократии? Проявят. Но, как пелось у одного иноагента, по-моему, Макаревича, вы же люди интеллигентные, вы же стрелять-то не будете. Вы же прекрасно понимаете, что при смене вот этой парадигмы верховных правителей следующие будут, конечно, более слабыми, но, тем не менее, они будут очень зубастыми. И шансов выпистывать какое-то зерно демократии – это... или там народовластие, это момент скорее даже случайности, чем какого-то осознанного выбора групп людей. Поэтому сколько потребуется время? Сейчас нужно меняться. Сейчас нужно изменять эти социальные паттерны. Я надеюсь, что своими слабыми силами в рамках своих программ, наших с вами встреч, ваших встреч с вашим окружением вы это делаете. Потому что рассчитывать, что будет какое-то хорошее время, когда вы сможете своим семьям, своему окружению донести, что ключевым в государстве или в государственных машинах являетесь вы, человек труда, человек, создающий труд, а не какой-то чиновник, который узурпирует надстройку под названием государство и впоследствии вам объясняет, как правильно себя вести, но это длительный процесс. Поэтому не откладывайте процесс строительства государства российского, сколько бы я вам об этом ни говорил, до на какие-то лучшие времена. Не будет никаких лучших времен. Лучшее время – это сегодня, сейчас. Даже несмотря на то, что ну, для меня оно, там, например, очень жесткого вызова. Но если вы хотите что-то менять вокруг себя, это время сегодня, а не завтра. Да, поэтому это длинный процесс. Часто говорите, что бизнес это не про деньги, это стиль жизни. В то же время вы говорите, что если предприниматель не просчитал все в табличке Excel, то с пляжа. Нет ли тут противоречия? Нет, противоречия нет. Вы пытаетесь поставить, вам кажется, есть разница между стилем жизни и табличкой Excel. Вы когда едете в отпуск, с одной стороны же это как бы некая вольница, но с другой стороны вы же все загоняете в табличку Excel. Вы знаете, сколько стоит перелет, вы знаете, где будете отдыхать. Плюс-минус вы берете денег на какие-то там экскурсионную программу, на попрыгать, на поесть, на куда-то съездить. Так это стиль жизни, отдых или табличка Excel? На мой взгляд, здесь нету противоречия. Вы должны, ну, в любом случае, вы выстраиваете план. Как часто вы его обновляете? Да, план может обновляться ежедневно, но это вовсе не означает, что вы должны терять навык планирования. Здесь не надо противопоставлять навык планирования и изменение планирования, потому что эти вещи идут рука об руку. Навык планирования это то, что у вас должно быть, must have, соответственно. Как вы уже этот стиль планирования, куда вы его переложите, как часто вы будете обновлять этот план, зависит не только от вас, но и от внешних обстоятельств. Потому что даже когда мы говорим с вами о табличке Excel, в рамках этой таблички Excel огромное количество перемен. И это же не означает, что если возникли переменные, выходящие за рамки ваших расчетов, вы тут же говорите, а, ничего не получилось, и все, ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Нет, это не так. Поэтому стиль жизни и табличка Excel – это вещи, совершенно встраиваемые друг в друга. Расскажите на примере МакДака, как будет происходить возврат компании в Российской Федерации. Им будут возвращать активы или продавать? Смотрите, значит, или продавать. Я не могу сказать этого на примере МакДака, каковы условия были их выхода и как они продавали или не продавали в конечном итоге свое имущество, но изъятие активов не происходило. Происходила их продажа, возможно, с какими-то условиями по заниженной цене. Вероятность того, как будут возвращаться компании, она такова, как и это было происходило уже многие десятилетия. Даже я бы сказал бы столетие. Я просто всегда напоминаю вам историю. Некоторые думают, что вот подобного рода переломы, они там вот только сегодня и сейчас. Да нет, я же напоминаю. 905-917 год. Ограбление Мамонтовых, Рябушинских и всех остальных. И при этом в 32-м году приезжают сюда, это не делегация, это просто люди приезжают огромным сонмом, американцы, которые здесь строят всю сталинскую эпоху. Казалось бы, деньги-то понятно откуда? Понятно откуда. Это деньги тех самых Рябушинских, Мамонтовых и же с ним. Кровавые? Кровавые, безусловно. Поэтому, как бы это ни хотелось, к сожалению, все, что касается человеческой деятельности, она очень быстро забывает про кровь и все остальное. А касаемо МакДака или других компаний, они, в общем-то, уходили и уходят, и будут возвращаться с помощью сначала завоза тех или иных обходных технологий. Ну, то есть я не исключаю, что когда ситуация нормализуется, у МакДака появится какой-нибудь, ну, сначала будет несколько неофициальных представителей, которые будут воровать названия, соусы, технологии и все остальное. Появится конкурент, я в кавычки поставлю это слово, потому что сейчас называется вкусная точка, а впоследствии, следующая итерация, когда будет уже самой головной компании выбираться какой-то один из франчайзи, под которого будут передаваться. Я напомню, кстати, господина Говора, не самая крупная была сеть франчайзинговых ресторанов Макдональдс, и более того, на момент приобретения она была не самой доходной. Это означает, что иные конкуренты были, есть и никуда не делись. И вопрос, как возвращаться, да не ахти как сложно. Поэтому продаватели, да, скорее, у Макдональдса была еще одна очень важная сила в том, что, обладая хорошим ресурсом, они выкупали объект. Они, многие этого не знают, например, что сеть Aldi, это немецкий дискаунтер, они не только дискаунтер продуктовый, но их взаимоотношения со многими землями строятся по принципу реновации земель. Что это означает? То есть, когда Aldi входит на территорию, она берет зачастую какие-то заброшенные места, и эти места, ну, жилье в том числе, реновирует, переделывает. То есть, она создает, вкладывается в переделку среды, и только после этого встает уже как объект. Благодарен первому нашему сегодняшнему жертвователю. Это чертовски приятно. Так. Смотрели ли вы Евро-24? Если да, за какую команду болеете? Привет из Германии. Да, Алексей, я смотрел, в общем-то, в открытие Евро-24. Я, честно, хотелось бы мне увидеть хорошую, качественную игру как раз сборной Германии. И хотелось бы, чтобы они победили. Вот, потому что у них есть, на мой взгляд, для этого потенциал. Выиграют ли они, не знаю. Поэтому, да. Не могу сказать, что я заядлый футбольный болельщик, потому что для меня куда важнее вот сопутствующий антураж. Мир фундаментально, конечно, изменился с того времени, когда я болел за Черноморец. Вот, просто по причине того, что за него болел мой дедушка. Вот, поэтому сейчас это огромный бизнес, это огромный entertainment, я не побоюсь этого слова. И, как мне кажется, существенно меньше все связано со спортивной игрой, и все больше там присутствуют технологии, что для меня как-то все меньше и меньше интриги становится. Как вы думаете, зачем Китай строит мегапроекты по типу самого длинного в мире моста в 55 километров с искусственными островами, но без железной дороги? Он ведь даже теоретически никогда не окупится. Слушайте, все, что касается мегапроектов, в Китае достаточно расчетлив в этой части. Пока я не видел, вот, чтобы они в эти мегапроекты вложились или вписались как-то очень активно. Я знаю, что эти мегапроекты разрабатываются. Мы вот это наблюдаем, даже вот я общаюсь со своими коллегами в там, практически ежедневном режиме по скайпу. Но все, что касается подобного рода проекты, они строятся по принципу частно-государственного партнерства. И отдельные куски для бизнеса, в общем, достаточно привлекательны. А будет ли Китай их реализовывать именно как мегапроект, а не локальные проекты, включенные в мегапроект? Большой вопрос. Обычно в Китае строится от небольшого, то есть от частного к общему. И как мне кажется, я могу заблуждаться, вот по схеме организации того, о чем вы пишете, это как раз та самая логика развития регионов, когда регион вписывается в какую-то общую большую карту, и в рамках этого региона включается частный бизнес, включается частично государство, и это приводит к развитию регионов. При этом сам, ну, какой-то там условный шелковый путь, вот полностью замкнут может и никогда и не быть. Поэтому вот их подход такого класса, насколько я себе вижу. Посоветуйте, пожалуйста, есть 2000 долларов старого образца, купленные в Сбере в конце 23-го по 89,40. Когда лучше их сдать? Оля, что вас тревожит ну вот купили вы в ноябре 23-го. Я не вижу пока, если вам они ни на что не влияют, доллар – это инвестиционная бумага от 2 лет. Давайте даже мы с вами просто хотя бы просчитаем ноябрь 23-го. Это означает, что ноябрь 25-го года, как минимум, вы его держите. Вот, поэтому я не вижу здесь какой-то интриги. Купили вы, ну, не скажу, чтобы дороговато, но так, на высокой цене. Сейчас имеет ли смысл? Нет, сейчас не имеет смысла дергаться. Рубль в любом случае имеет тенденцию к ослаблению, поэтому я всегда смущаюсь, когда мне задают вопрос. Вот, я понимаю бы еще, если бы у вас... Мы сегодня находились бы там в ноябре 24-го, и вы хоть как-нибудь начали дергаться, но вы купили доллар в моменте, еще, в общем, только полгода прошло. Вы помните, 2 года. Нормально абсолютно. И когда лучше сдавать, торопиться не надо. Торопиться не надо. Недвижимость в Москве не продается уже больше года. Снижение цены не помогает. Как думаете, рассмотреть вариант срочного выкупа или стоит ждать восстановления рынка в течение года? Вы знаете, Эрна, рынок действительно лежит. Я могу сказать даже по своим каким-то объектам. Бывает, что объекты стоят и 2 года, и там срок экспозиции длинный. В целом, все, что касается недвиги, вторички, она зачастую, вот, срок экспозиции 6-9 месяцев, неплохо, нехорошо. Без льготной ипотеки, если она истекает, и у вас она неприменима к вашему объекту, практически объект зависает. Поэтому я бы сказал бы, если у вас есть год, ну, я имею в виду по активности, вполне себе стоит подождать. Новопочта активно открывает отделение в Европе, дала возможность покупать ее акции. Как думаете, перспективна ли область инвестирования? Все, что касается стран бывшего СНГ или СССР, я, честно скажу, к акциям как российским, так и украинским отношусь одинаково скептически. Дело все в том, что пока в данном случае российско-украинский конфликт не закончится, и если говорить про новую почту, если это не отдельное подразделение, которое полностью отпочковано от новой почты украинской, и тем самым оно не имеет, соответственно, тех рисков, которые есть у новой почты украинской, то я бы, честно говоря, не стал бы. Расскажите ваше мнение о ЕАЭС. Зачем оно создано? Никакого сближения нет. Все страны боятся за свой суверенитет. Даже единую валюту ввести не могут. Просто кормушка для чиновников. Все, что касается ЕАЭС, ну, я отношусь к подобного рода объединениям. Ну, точно так же, как вы видите, сейчас проходят же у нас игры БРИКС. Это вещи, даже не вопрос не в том, что кормушка для чиновников, на мой взгляд, это обсуждать, ну, как-то достаточно бессмысленно. Чиновники вообще, для них государство как таковое является кормушкой. Но создать единую валюту практически в столь разнородных странах невозможно. То, что провернуло, соответственно, Евросоюз, это, надо сказать, большое достижение Германии. И повторить подобного рода успех, на мой взгляд, ну, если не нулевая вероятность, то практически близко к этой нулевой вероятности. Само по себе создание ЕАЭС, это, конечно, подчеркиваю, это больше какой-то вопрос консультации, вопрос синхронизации тех или иных законодательных процессов. Когда-то он шел активно, сейчас он идет в обратную сторону. Есть ли возможность в результате этого получить профит в виде создания, ну, например, как было раньше СССР? Нет, невозможно. Потому что не только никто свою власть не отдаст, но и экономики очень далеко разошлись. Вот вы говорите о единой валюте. Ну, начните с базового, начните с каких-то мелочей. До сих пор в этих странах разные, например, даже государственные регистрационные номера, разные базы. А уж казалось бы, там не... А уж единая валюта – это очень и очень сложный процесс, потому что представьте, что вам приходится объединяться у кого-то, ну, несколько семей, например, пытаются объединить бюджет. У кого-то высокий доход, но при этом и высокие задолженности. У кого-то кто-то привык ездить, условно говоря, на машинах трехлетних, а кто-то привык ездить на самокатах. И то, и другое имеет право на существование. И нет какого-то среднего знаменателя. И поэтому создание подобного рода структур, оно, ну, больше обречено на провал, чем на успех. Поэтому Евросоюз, именно поэтому, на мой взгляд, он и не распадается, потому что его распад куда более болезненный процесс, чем принятие, например, менее эффективных и менее интересных членов в него. Поэтому это не только кормушка чиновников, но и попытка реально каких-то там синхронизаций. Другое дело, что маловероятно на успех. Но оплачивайте вы. Просто ли кормушка? Ну, я бы прям вот все бы не отбрасывал пользу, в том числе и для каких-то там безвизовых режимов, потому что они же есть. Из имущества есть только квартира и банковский счет на 1,4 миллиона рублей. Копил на старость, откладывая с усилиями понемногу. Как сохранить эти единственные сбережения? Что делать? Смотрите, ну, если вы откладывали на старость, ну, в общем, квартира нормально, банковский счет на 1,4 миллиона вполне себе хорошая стратегия. Она, в общем, позволяет, вы находитесь под защитой агентства страхования вкладов. Приумножить вряд ли удастся, безусловно. То есть играться в доллар или, ну, поскольку людям старым, у них есть одно очень важное ограничение. В отличие от людей, ну, хотя это надо сказать, это ограничение присутствует у всех, просто к молодым это меньше приходит в голову. Человек не просто смертен, а внезапно смертен. И можно не дотянуть до того момента, когда пройдет те самые, условно говоря, 2 года инвестирования в доллар. На мой взгляд, наличие вашей квартиры, безусловно, вы, конечно, можете пойти на такой шаг, как продажа квартиры с пожизненным уходом. Но я честно скажу, ну, если у вас есть, я, к сожалению, не знаю, есть ли у вас родственники, насколько это для вас комфортно. А так, ну, зависит от вашего возраста. Вы можете технически, если для вас комфортно, можете переехать в какую-то другую страну. Может быть, вам там будет просто дешевле по содержанию. Но ключевым фактором является это всегда медицина для людей пожилых. И вряд ли вы найдете уровень медицины, который сможете поддержать, особенно если у вас какие-то заболевания, ну, такие специфические, в другой стране. Поэтому люди, например, россияне крайне редко переезжают в какие-то другие страны именно по той самой причине, что опасаются иного уровня медицины, ну или, по крайней мере, незнания этой медицины как таковой. Так, спасибо второму человеку, который сегодня нас поддержал. Это, в общем-то, небывалый, надо сказать, результат, за что благодарю этих двух смелых людей, те, кто поддерживает в крипте, ничем не рискую. Думаю, что и вашу поддержку я также увижу. Пойду сейчас по вопросам. Вопросы присылайте на живой гвоздь. Пойду по вопросам, которые идут, прислал Алексей Степаненко. Прочитал книгу «Самоучитель бизнеса», которую следующую ищу к прочтению. Дорогой Виталий, следующее прочтение я бы рекомендовал, если вы не занимаетесь регулярно бизнесом, скорее это «Теория экономического потрясения», несмотря на то, что я бы ее во многом переписал, но она последняя и наиболее какая-то актуальная. Да, все, что касается будущих книг, из-за моего статуса я стараюсь не подставлять, в том числе и издательства, и книготорговые сети, которым усложнено работа с книгами иноагентов, поэтому книгу по стратегии, которую я пишу, вот сейчас у меня пошла одна из, то, что я начал вносить, это по книгу про стратегию я начал писать несколько глав о теории и практике времени. Потому что, как мне кажется, описывать стратегию вне существующих мнений, что такое время, существует ли оно как таковое, как оно движется или не движется, или вообще является ли оно субстанцией, оно объектно-субъектное или так далее. Без этого книга о стратегии будет не полна. Поэтому вот одна из сейчас глав, в общем, пишется. Не могу сказать, что с учетом того напряжения, которое мне добавляет вот как раз внешний контур, что все идет легко, но как раз для меня, в том числе и написание книги, это определенная отдушина именно как раз с точки зрения того, что можно обратиться к вечному, а не только к тому, на что обращать внимание не очень хочется. Так, где вы учились по программе бизнес-аналитика и можно ли порекомендовать, можете ли порекомендовать эту программу? Key West University вполне себе. Существует ли вероятность запрета доллара в России? Как уже говорилось, шанс на это не очень высок, потому что тут же возникнет множественность курсов. Пока властям как раз при... Когда были введены санкции, я опасался, что у нас по старой логике, когда возникают какие-то санкции, для того, чтобы эти санкции, как говорится, наказать супостата, мы начинаем бомбить Воронеж. Пока вроде таких телодвижений нет, и это очень хорошо. Стоит ли покупать сейчас авто на последние деньги или лучше в кредит? Я считаю, что ставки по кредитам сейчас, Иван, вполне себе разумные, поэтому авто лучше покупать не в деньги, а в кредит. Тем более, что предложение на рынке новых автомобилей, ну, практически это, там только китайцы присутствуют, либо так называемый отечественный транспорт. А транспорт бэушный, ну, тут уже выбор за вами. Я-то честно скажу, что по последние, наверное, десятилетия я по большому счету предпочитаю транспорт, ну, как минимум трехлетний. Но, возможно, это мой сугубо личный выбор. Ну, подчеркиваю, мне не нравится потеря стоимости прямо при выезде из автосалона. Так, покупать... Второй такой же подобного рода вопрос. Покупать авто или есть шанс, что цены хоть немного упадут? Я не уверен, Иван, что цены упадут. Потому что ведь что такое цена? Цена – это баланс спроса и предложения в некой временной точке. Я начал акцентировать ваше внимание на логике ценности именно по причине того, что некоторые отметают элемент времени. И плюс ко всему, как я уже сказал, вот в книгу про стратегию я вношу, понимая это как раз отсутствие знаний и желание людей обращать на это внимание, поэтому я не вижу ни одного пока такого шанса, чтобы цены припали, потому что баланс спроса и предложения и перемещений по линии времени, скорее всего, будет приводить к тому, что цены будут стабилизироваться, но вряд ли будут падать. Скорее даже вероятность роста куда больше. Вкладываться ли в золото не бумажное, чем трейдеры торгуют, а физическое? Это вопрос Ольга. Дорогая Ольга, все, что касается физического золота, посмотрите ключевой вопрос изменения его качества. Ведь когда вы храните в слябе золото, тем не менее, когда вы его будете сдавать, продавать, там будут проводиться экспертизы, вы существенно потеряете. Поэтому, несмотря на то, что центральный банк отменил НДС на физическое золото, Я по-прежнему считаю, что физическое золото в виде слитков, оно является не бесспорным вложением, поэтому я бы вам этого не рекомендовал. Когда можно будет купить индийскую рупию? Индийскую рупию вряд ли вы купите физически. Напомню, Наиля, что Индия не заинтересована в использовании индийской рупии вне Индии как таковой. И поэтому, если вам хочется, когда вы пишете, когда можно будет купить индийскую рупию, если вы поедете в Индию, вы сможете купить, обменять на индийскую рупию. Насчет вывоза индийской рупии, я, честно говоря, таможенных правил не знаю, но думаю, что индийская рупия в товарных единицах, в товарных объемах запрещена к вывозу. Хотя могу заблуждаться и готов выслушать ваши замечания. Спасибо тем, кто пишет вопросы на живой гвоздь, ну и третьему человеку, который нас поддержал. Это правда очень мило, когда вас уже трое. А правда ли, что Америка печатать будет 500-долларовые купюры? Небесная. Дорогая небесная, я не видел подобного рода сообщений. Могу вам сказать, как нумизмат и человек, немножко понимающий в соответственно, в банковских операциях существуют купюры в 10 тысяч долларов. Они не используются в ежедневном обороте, но при этом купюра сама по себе присутствует. Ее изображение, я думаю, вы легко найдете в открытых источниках. Она используется в основном для межбанковского обмена, либо для предприятий. Поэтому я не вижу и не читал ни разу подобного рода сообщений, что Америка будет печатать 500-долларовые купюры. А кто бенефициар постоянного перекладывания бордюров в Москве? Ну, чиновников много. Я думаю, что все, что касается комитета благоустройства, вы, думаю, сами найдете этих славных людей, которые принимают ежедневно участие в тендерах, и перекладывают, и перекладывают, и ставят им градусники. Поэтому бенефициар – это всегда бюджет и чиновник. Потому что можно по десятому кругу перекладывать или прикладывать. Купил две квартиры бизнес-класса. Это нормальная инвестиция? Дорогой Митя, я думаю, что вы просто задали этот вопрос и не смотрели наш сегодняшний эфир. А когда его посмотрите, то, наверное, удивитесь. Я не уверен, что это хорошая инвестиция. Как раз именно по причине того, что рынок достаточно жестко встал. И все зависит от того, конечно, на каком этапе вы купили, насколько есть хотя бы мифологический прирост. Но все, что касается продажи недвижимости, особенно квартир, сейчас происходит смещение в сторону как раз загородки, как ни покажется странно. Причем я понимаю, по какой причине. Вот я это там сам наблюдаю на своем дуплексе. Потому что когда у меня рядом строятся там, так называемые испанские кварталы, где стоимость трехкомнатной превышает стоимость дома, то, естественно, я понимаю, что люди, которые покупают трехкомнатную, четырехкомнатную квартиру, задумываются о куда более разумном вложении. Касаемо бизнес-класса, ну, я надеюсь, что вы купили на этапе котлован, и вы не потеряете. Но инвестиций я бы это не назвал, потому что на сегодняшний день экспозиция сместилась от 9 месяцев до более чем года. Так, как вы думаете, зумерам, которые сейчас выходят на работу, если найдут, тяжелее будет, чем бумерам? Та же цена на жилье по сравнению со средним доходом взлетели в космос за смену поколений. Они просто изменяют свою манеру потребления. Если вы посмотрите, более молодое поколение все больше ориентируется на аренду, все больше ориентируется на так называемый коливинг, когда берется какой-то объект в складчину. Поэтому человек скотина адаптивная. Я бы не был бы, как говорится, ну, я бы не расстраивался из-за того, что изменение цен там приводит к какой-то печали тех или иных поколений. Да нет, ребят, мы с вами очень сильно адаптируемся, и наши дети, наши внуки тоже вполне себе перерабатывают, проживают это, и вовсе не обязательно им иметь жилье, они вполне себе ну, перемещаются по миру. Брать ли крипту? Дэнни, дорогой Дэнни, вы знаете мой подход. Я считаю, отношусь к частным деньгам как к платежному средству. Даже вот, как я уже сказал, те, кто поддерживает меня на там криптокошелек в виде там биткоина или этериума, я вам благодарен этим людям. Ну, понятно, что это там смешные суммы, но даже вот эти смешные суммы, когда я наблюдаю их динамику, их изменения, я бы не сказал, что вам нужно. То есть, если вы рассчитываете как на инвестиционный проект в крипте, ну, я могу сказать, что нет, это очень и очень рискованная история. Я бы не рекомендовал вам этого делать. Так, правда ли? Так, что с фондовым рынком сейчас? Стоит ли заходить? Часто этот вопрос задается. В целом мы с Яном Артом на наших посиделках отвечаем на этот вопрос. И я скажу вам так. Я бы не рекомендовал бы до конца года вот как-то активно в российский рынок вкладываться. Я бы рекомендовал посмотреть до полугода. Вот мне мои коллеги даже задают вопрос с какими-то крупными капиталами, что, в общем, депозит, если у вас есть такая возможность, депозит вполне себе хорошая инвестиция на срок до конца года. И не надо, в общем-то, усложнять себе процесс каких-то вот, куда бы уходить в какие-то более сложные схемы. Если вы работаете, конечно, вы потенциально готовы работать на международных рынках, но это отдельная история, надо понимать, ну, как ни покажется странно, все больше и больше наших, вот тут как раз про вопрос зумеров, бумеров, вы знаете, вот из смешного. Поскольку самозанятыми у нас сейчас являются люди разных профессий, в том числе это спортивные функционеры, спортсмены достаточно молодые, те, кто работает в адалт-индустрии. И я сталкиваться стал практически, ну, каждую неделю, когда ко мне приходит обращение, когда небольшому коллективу нужно объяснить молодых ребят, чтобы они позаботились о своих доходах, о своих будущих пенсиях. И приходится объяснять, как работать с активами, которые они получили. Ну, потому что, как вы сами понимаете, и молодые спортсмены, и адалт-индустрии, и, соответственно, те, кто зарабатывает, в том числе те, кто работает в виде средств массовой информации под названием блогинг, зачастую деньги получают, но как ими распорядиться, не понимают. В результате они смотрят в лучшем случае какие-то блоги якобы про инвестиции, не понимая ничего, не понимая, что им самим делать, влетают в огромное количество скама, в том числе связанного с так называемой криптой. Так, что вы думаете про сельское хозяйство в России в этом году? Скажу так, сельское хозяйство, безусловно, в этом году, благодаря, в общем-то, аномальным погодным условиям по ряду областей может получиться неурожай от 7 до 15%. Более точные цифры мы с вами будем видеть ближе к августу. В целом, то, что был снег, потом аномальная жара, сейчас вот в некоторых местах аномальные ливни, это, в общем-то, не добавляют радости. Но если вы вспомните эфиры, которые я вел на Радио 1, и у меня был Аркадий Злачевский в эфире, напомню, это глава Зернового Союза, я считаю, высокопрофессиональный человек. Мы с ним практически вот сколько десятилетий друг друга знаем. Он всегда говорит, ну и даже Павел, Паша Грудинин, соответственно, каждый год хороший, год плохой. Другое дело, что с точки зрения урожая не всегда можно определиться, хорошо ли, что большой урожай, или плохо, что маленький урожай. Потому что важно же иметь динамику, важно иметь хорошие цены. И зачастую большой урожай – это плохо для наших как раз сельхозпроизводителей. Поэтому будем смотреть с вами на август и будем смотреть, надеяться, что сельхозпроизводителям в этом году фартанет, потому что в прошлом году был хороший урожай, при этом свара между Минфином и нефтяниками привела к тому, что многие получили убыток на отложенный убыток этого года, и это не совсем-совсем плохо. Благодарен тем, кто у нас присылает нам вопросы. Они приходят на живой гвоздь, все остальное на Потапенко прямом. Надеюсь, вы туда зайдете, подпишитесь, и будет вам счастье. Ну и поддержите, безусловно. Так. Легкая промышленность. Так, ну про легкую промышленность я вам вряд ли сейчас что-то расскажу хорошего. Что происходит с рынком аудиторских услуг и услуг оценщиков? Смотрите, я не могу ответить, наверное, за весь рынок, но все, что касается рейтингов, международных рейтинговых агентств, как вы знаете, они, в общем-то, покинули достаточно давно страну. Те компании, которые остались, предоставляют не совсем аудиторские и даже, я бы сказал, это услуги больше какого-то внешнего управления. Пока была программа на общественной службе новостей нескольких представителей оставшихся, так скажем, компаний, я к себе приглашал, и произошло фундаментальное изменение. Это изменение в сторону того, что я вот, кстати, с ними там общаюсь за кадром частенько. Ну, просто я говорю о публичных каких-то вещах, которые вы можете пересмотреть. Я могу сказать, что они перешли, они сократили, конечно, объемы предоставляемых услуг. Они в основном стараются переориентироваться, у кого есть такая возможность, на работу с такими так называемыми family офисами, потому что все, что касается аудиторских услуг, крайне важно иметь не только экспертизу, которая, безусловно, у них есть, но и иметь подтвержденность этой экспертизы, то есть нужно все время обновлять свои скиллы. И вот с обновлением этих скиллов, конечно, большие-большие проблемы. Посоветуйте хороший виски и шампанское, но недорогое. Ну, по шампанское я не могу сказать, что я могу его посоветовать, но вы помните наше Бессерат де Белефон? Я вам могу сказать, что это лучше, чем однозначно Кристалл, но при этом плотность этого напитка, она прекрасна и удивительна, поэтому присмотритесь к этому производителю, если вы его сможете найти. Кристалл, на мой взгляд, обладает завышенным ценником, много маркетинга, но не обладает тем, как говорится, той самой питкостью. Так, зачем америкашки создали YouTube? Это же как цифровой концлагерь, стул, компьютер, мобильник, гиподинамия. Кому нужны все эти видео в таком количестве у них на серверах? Они нас хотят покорить, именно поэтому они создали YouTube. Другого варианта нет. Америкашки создают все, чтобы не дать подняться с колен. Но у нас есть отечественный YouTube, где нету цифрового концлагеря, где нету стула, компьютера и мобильника. Вы можете все на YouTube выкладывать исключительно в движение, а движение – жизнь. Я был рад вас всех видеть сегодня, слышать. Я благодарен тем, кто будет смотреть в подписке, благодарен тем, кто ставит лайки и делает репосты, делает, нарезает шорты. Это огромное вам спасибо. Ну и тем, кто нас сегодня поддержал, как я сказал, у вас было трое. Тоже хорошо. За что вам огромное спасибо и до встречи через неделю. Ваш Дмитрий Потапенко. Пока.